Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это моя, простите, дневная передача, которая называется «В рабочий полдень». Ну что ж, тут подоспели новости всякие разные. Я приветствую тех, кто уже присоединился. Давайте присоединяйтесь. Придет народ, придет, никуда не денется. Катя звонит, которая, естественно, не помнит, что у меня сейчас эфир. Да, ну ничего, запомнит. Значит, вот Камаринская, 7 фунтов под килем, Фавидин, с которым мы переписывались, Андрюха Тараканов. О, будет? Ну а почему не будет? Будет, конечно. Ну ладно, давайте сразу начнем, потому что очень многие смотрят в записи, и их вот это интерактивное здоровканье, оно их немного, так сказать, смущает. Давайте начнем с новостей с Украины. Важная история, важнейшая история. Вы знаете, что некоторое время назад парламент европейский придумал дать Украине деньги. Это обычная история, но немножко необычная конфигурация. Дело в том, что очень долго шли разговоры, что эти деньги будут из российских, сейчас я Кате напишу, что эфир, вот, что они будут из российских денег, то ли из процентов, то ли и так далее. В общем, короче говоря, ничего не получилось. Вы знаете, очень многие страны стали, так сказать, против, потому что они говорили, что будут большие проблемы. Сейчас, подождите, я хочу посмотреть. Нет, эфир идет. Просто у меня выскочило, что эфир не идет. И я не понимал, идет, не идет. Нет, вот часы идут, и народ прибавляется. В общем, короче говоря, была гигантская проблема с дальнейшим финансированием Украины. Просто на жизнь, вы знаете, потому что промышленность, хотя там неплохой ВВП в Украине, но все равно... этим можно пренебречь. Понимаете? Потому что страна в войне, ну, все деньги уходят. Ну, в общем, вы все это понимаете. Короче говоря, давайте посмотрим. Потом появилась идея 90 миллиардов. Ну, вы представляете, что 90 миллиардов – это у Илона Маска 80 миллиардов. Но, конечно, европейские страны должны давать именно деньги, не акции. Потому что у Илона Маска акции, 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 и у него такая сумма, потому что он владелец акций, очень ликвидных, и своих, и чужих. Короче говоря, придумали 90 миллиардов, но 90 миллиардов, конечно, они должны быть растянуты, потому что Украина просто не может акцептировать такие суммы. Ну, может, конечно, разокрасть, но разокрасть даже сложно по нынешним временам. Поэтому давайте посмотрим, и вот сегодня должны были одобрить, и вот давайте посмотрим, что из этого получилось. Европейский парламент в среду, 11 февраля, поддержал предложение Еврокомиссии, парламент, предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро для финансирования военных и бюджетных расходов. Все уже прозвали это страшный сон Орбана и Фица. Евродепутаты поддержали кредит Украины на период 26-27 год 458 голосами за, 140 законодателей выступили против и 44 воздержались. Кредит для Украины состоит из 60 миллиардов евро военной помощи и 30 миллиардов евро бюджетной поддержки, финансируемой за счет заимствований ЕС. То есть ЕС заимствует это где-то. Голосование было ранее запланировано на специальной пленарной сессии по случаю 4-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, однако перенеслось на 11. Итак, на заседании... согласовали механизм, как это будет делать, в частности, позволив третьим странам участвовать в этом процессе. То есть имеется в виду третьи страны, не члены европейского сообщества. Ну, ради бога, это будет замечательно. Дальше. Россия ударила кинжалами по Львову, по моему сладкому Львову. Тревога была по всей Украине, скоростные цели в направлении Львова. 14.50 мэр Садовой ПВО сказал, что и так далее. Летели два вражеских кинжала. Силы ПВО их обезвредили. Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту. По состоянию на эту минуту информации о разрушении пострадавших нет. Тут вот в чем трюк. Дело в том, что это кинжалы, это не вот эти вот обычные ракеты. Кинжалы сложно. Их сбили. Ура, ура. Это замечательно, потому что разгромили бы там что-то такое. В НАТО настаивают, что в поставке ракет Патриот не было задержки, о которой говорил Зеленский. Ну, Зеленский говорит одно, они говорят другое. Рада предоставила годовую отсрочку мужчинам, отслужившим по контракту от 18 до 24 лет. А тут самое сладкое я оставлю чуть на потом. После обстрела в Российской Федерации есть обесточивание в трех областях. Самая сложная ситуация в Киевской и Одесской областях. Орбан заявил, что ЕС и Украина объявили войну Венгрии. Ну, естественно. Значит, о чем здесь идет разговор? Сегодня я вам буду это читать, если успею в дневном эфире, если не успею, то в вечернем. Значит, вы помните, что некоторое время назад пошли слухи о, ну, таком быстром вступлении Украины в европейское сообщество. Причем Зеленский тогда назвал 27-й год, и Европа назвала 27-й год. И это вызвало удивление, в том числе у вашего... дневные таблетки. В том числе у вашего покорного слуги. То есть я не понимал принцип «утром деньги, вечером стулья», знаменитый принцип. Как это дело будет решаться? И вообще, как такое может быть? Почему? Потому что Украина из-за войны... не успела просто или прошляпила и так далее. Не будем сейчас искать виновных. Целую, ну не целую кучу, но там 5 или 6 кейсов. Кроме того, их блокировал Орбан, чтобы этим заниматься. Но в основном кейсы выполнены. Ну вот это вот подготовка к вступлению. И вдруг заявление, что в 27-м году, хотя мы с вами знаем, что говорилось, что может быть к 30-му, но вообще к 30-му оно... Ну, в общем, вы понимаете, да? Тут каждый был чем богат, тем и рад. Тем не менее, вдруг массово пошли сообщения, что Европа действительно разрабатывает это, и я вам вчера об этом читал и почитаю еще сегодня. Появился план, который, если говорить одним предложением, предусматривает утром стулья, вечером деньги. То есть идет все наоборот. Сначала, то есть Украина вступает сейчас. Сейчас объясню. Вы же... жалкие, ничтожные люди, как говорил Остап Бендер, да? Вы же не знаете, что я принимаю. Это мне Путин дал. Значит, одна таблетка анти-эйдж, это чтобы я прожил, как и он, 150 лет. Действует абсолютно железно, чувствую себя молодым. 3 годика мне, ну и по уму тоже. Вторая от всех болезней таблетка, да? А третья, как неудобно сказать, эта таблетка усиливает антипутинизм. Понимаете? Причем я спросил Владимира Владимировича, я говорю, ну, как-то вы убиваете украинцев, может быть, он говорит, правильно, ты ругай меня, чтобы я активный был. Таблетки называются «Движуха». Вот. Такие вот. Ну, в общем, принимаю. Посмотрим, к чему это приведет. Да, так говорил Паниковский, не Остап Бендер. Он говорил, вы жалкие, ничтожные люди. Да, я еще буду говорить о трагедии в Богодухове. Откуда бы мы знали название Богодухов, если бы не погибли дети там? Вы понимаете, в чем дело? Я в конце об этом говорю. Почему? Потому что гибель украинских детей это стало рутиной. Просто рутиной. Взяли и убили. Все. И типа борьба с украинским фашизмом, нацизмом, что там они говорят. Ладно. Вот что-то вот такое. Да. Идем дальше. Значит, что я хотел вам сказать. И вот, возвращаемся к вступлению в ЕС. Ну вот, да, Людак написал, страшный удар по Богодухову, Харьковской области, по частному сектору. Погибли 4 члена семьи, беженцы из злочина Харьковской области, дети двухгодовалые, девочка 2 лет и отец 34 года, мать 34 года беременна. Ну вот, ну что сказать, Давайте я ничего не буду говорить. Я буду рассказывать новости. Вот новость страшная, ужасная. Кто виноват, известно. Кто должен висеть, как Дуче Муссолини, вверх ногами. Мы все это дело знаем. И те, кто нажимали на кнопки. Ну, ребята. Так, значит, опять возвращаемся к вступлению. И вот была придумана так называемая обратная операция, что Украину как бы принимают вот на каком-то уровне, да, то есть объявляется, что Украина, я не знаю, как это на самом деле будет звучать, что Украина принята в европейское сообщество, стала членом ЕС, но... фактически там, если и будут меняться какие-то крохи. Для чего это сделано? Вот это вот самая большая загадка. Ну, для меня это будет крайне важно. Почему? Потому что Украина стала членом Европейского сообщества. Для меня, как человека из Украины, проезд на Запад без виз по европейскому сообществу, показал паспорт и все, и поехал. Что будет в первом этапе, я не знаю, может еще что-то разрешат и так далее, но, ну, границу не откроют, вы понимаете, да? Границу с воюющей стороной открыть невозможно. Но, а дальше будут вот эти кейсы, которые будут согласовывать. Но Украина уже знает, это как бы, ну, такая, мы уже тебя приняли, давай меняй страну. Ну, насколько это возможно в военное время. Почему это важно для Европы? Европа прирастает еще одной страной. Безусловно, это обидно для стран бывшей Югославии, которые... готовы вступать в европейское сообщество, но которые выполнили все, что можно выполнить, но пока их, так сказать, не берут, их хотят взять пакетом. Просто это экстраординарная ситуация. И вот прореагировал наш любимый Орбан. Ну, Орбан после публикации «Политика» об идее вступления в ЕС авансом для Украины и о том, как планирует решать проблему с венгерским вето, заявил, что Брюссель и Киев объявили войну его стране. Да, да, объявили войну его стране, потому что Венгрия – это агрессор против Украины и против Европы. Используются европейские деньги для того, чтобы голосовать против европейских решений. Орбан назвал «Политика» официальным изданием брюссельской элиты, а описанные, прям как Трамп, а описанные там идеи новейшим планом войны. Внимание, почему войны? Этот новый план – это открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа. Ай-яй-яй, ай, прям венгерский народ. И собираются устранить венгерское правительство любыми способами. Не сказал бы, просто сиди в своем говне и все. Они хотят прихода к власти партии ТИСА. Да, это правда, это оппозиционная партия. Потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления. И мы уже не будем оставаться за пределами их конфликта. Теперь дальше начинается. Он добавил, что в апреле венгры должны остановить их и сделать это на избирательных участках. Фидес, его партия, это единственная сила, стоящая между Венгрией и правлением Брюсселя. И единственная гарантия суверенитета Венгрии. Ну, прям Владимир Владимирович, вот прямо вот единственная, это единая Россия, тут подстави все. Ну и вот дальше говорится, в публикации «Политика» речь идет о беспрецедентной идее вступления авансом для Украины, которая обеспечила бы частичное членство в ЕС уже в 27-м году, но и не означало бы ослабление требованиям в принципиальных основополагающих вопросах. Также в ней рассказали о планах А, Б и В в ЕС относительно того, что делать с Венгрией. Поддерживать процедурные решения для дальнейшей европейской интеграции Украины. Самый первый из них заключается в расчете, что Орбан потерпит поражение на апрельских выборах. Между тем, лидер оппозиционной ТИСы Петер Мадиар заявил, что команда Орбана собирается шантажировать его публикацией интимных видео с партнеркой, которые сняли скрытой камерой, подчеркнул, что не видит в этом никакого компромата. Ну, смешно, в наше время интимные видео. Слава богу, он, этот Мадиар, кроме того, что он может стать главой Венгрии, так у него еще потенция есть, понимаете, это играет только на него. Партия Мадиара лидировала в одном из январских опросов, опережая Фидес на 8 процентных пунктов, в другом на 10 пунктов. Слушайте, значит, тяжелая история в Канаде, вы, наверное, уже знаете. В канадском городке Тамблер-Ридж, провинция Британская Колумбия, в результате стрельбы погибло 10 человек. Среди погибших вероятное нападающее, которое, возможно, совершило самоубийство. Значит, 6 человек были найдены мертвыми непосредственно в помещении средней школы. Еще один человек умер от полученных ранений по дороге в больницу. Двух пострадавших в критическом состоянии, значит, ну и там не сказано, кто убитые, ученики и так далее, ну, жутко. Ну, сошла с ума, мы с вами знаем, сошла с ума. Тут иначе не скажешь. Там, я вам уже говорил, у меня четкое, если человек это собирается делать, у него все, у него крыша поехала, и при этом он, если он остался жив, он на допросе может подробно рассказать, почему он это делает и так далее, и так далее. Но это не имеет никакого значения. Убить школьников, войти, начать массово стрелять, это все. И это всегда было, есть и будет. Вот такие вот, ну что делать? Так, российский БПЛА ударил по авто медиков на Изюмщине, есть погибшие и раненые. Это, по-моему, вчера еще новость. НАТО начало военную миссию в Арктике. Очень хорошо. Каждый четвертый активный смартфон в мире – iPhone. Ну, я не знаю, хорошо это или плохо. Почему? Потому что каждый четвертый. Не каждый второй, не каждый первый. В Польше задержали украинца, которого разыскивали спецслужбы Украины. Дальше. Ну, вы знаете, есть спортсмен Гераскевич, и с ним невероятная история. Это санный спорт, и как бы он надел шлем, а не со шлемами, саночник-одиночник. Он надел шлем, на котором фотографии, вот так вот, спортсменов, которые погибли от российской агрессии. МОК возмутилась, а он сказал, что он будет в этом шлеме. Ну, они посчитали это пропагандой. Короче говоря, вот, значит, МОК предложил Гераскевичу альтернативу шлему памяти. В пример привели поступок фигуриста российского происхождения. А что он сделал, этот... Не хотят дискредитировать украинца, желают, чтобы тот выступил на соревновании. Значит, функционер привел пример американского фигуриста российского происхождения Наумова. Тот после выступления в короткой программе показал фото со своими родителями, которые погибли в авиакатастрофе. В МОК предложили привести подобную акцию Владиславу Гераскевичу. Он может продемонстрировать шлем памяти в микс-зоне после выступления, но не во время спуска. Украинский скелетонист заявил накануне, что он не нарушает никаких правил, поэтому будет бороться. Да вот еще, Каспаров разнес руководительницу МОК за запрет Гераскевичу соревноваться в шлеме памяти. Понимаете, в чем дело? Я считаю, что Гераскевич не прав. И вот почему. Потому что как только он проедется в этом шлеме памяти, русские спортсмены наденут все, что только можно, где будет портрет. Знаете, что это будет? Вот это «Деды воевали». Они все наденут немедленно вот эти шлемы, на которых будут вымышленные родители. И будет написано «Погибли от рук украинского фашизма». Понимаете, в чем дело? Поэтому я рассматриваю это как... Открыть дверь в преисподнюю. Потому что российская пропаганда немедленно скажет, вот он это сделал, ну и мы это сделаем. Только все российские спортсмены, которые, ну вы знаете, там официально они не выступают, они выступают под там нейтральными флагами, они все наденут костюмы, маски и так далее, и так далее. Это будет чемпионат по полной дискредитации Олимпийских игр. Все-таки Олимпийские игры – это... Да, это патриотично. Но рядом Россия, которая сучьим образом воспользуется этим делом. Понимаете? Вот такая вот история. Вот почему я против. Гарри Каспарова уважаю, но извините. У каждого свое мнение. А поскольку я гляжу на Олимпиаду с политической точки зрения, я прекрасно понимаю, что это будет. Значит, следующие переговоры запланированы на 17 или 18 февраля в США, но РФ еще не согласилась. Так. Спасатели пятые сутки устраняют последствия удара Российской Федерации по Яготину. Какие сволочи. Генштаб подтвердил удар по Волгоградскому НПЗ, поражено еще несколько объектов противника. Они каждый день делают там что-то такое. Верховная Рада установила ежедневную общенациональную минуту молчания на законодательном уровне в 9 утра. В ближайшие дни в Украине будет дождливо. Польская Орлен – это хорошая фирма. Я когда еду в Польшу или через Польшу, я там на заправках заправляюсь. Это такая мощная фирма с очень хорошими низкими ценами. Швейцария, значит, увеличила импорт сжиженного газа. Швейцария одобрила энергетическую помощь Украине на 35 миллионов евро. Германия планирует выделить дополнительно почти 5 миллионов евро на энергетику украинскую. Украинский перехватчик генерал Черешня сбил редкий вражеский дрон «Камикадзе» с искусственным интеллектом. Тут еще, может, интересная статья Сергея Сидоренко. США больше не союзник Европы, как Трамп меняет мнение в ЕС и кто потерял веру в Украину. Значит, ну и так далее. В Киеве демонтируют 90% МАФов. МАФы – это вот эти киоски. Ну, с ними борются, просто невероятно борются. Так, теперь я посмотрю, что вы написали. Да, ну, естественно, Леня Варламчук. А почему итальянцу можно было прилепить флаг России на шлем? Не можно. Ему не можно. Есть Орбан, нет Венгрии, нет Орбана, есть Венгрия. Да, да, это вы правы. Так, теперь давайте сделаем... Я буду вам рассказывать, что я засейвил. Много-много всякого интересного. Ой... 4 человека, в том числе 3 детей, погибли в Харьковской области после атаки БПЛА. Российский беспилотник врезался в частный дом. Погибли 2 годовалых мальчика, 2-летняя девочка, 34-летний мужчина, которые находились с детьми в доме. Пострадали 35-летняя беременная женщина и 74-летняя женщина. Им оказывают помощь. Капец. Вот это вот смешно. Вы же знаете, что дипломатии в России не существует. Существует только галимая пропаганда. Представители Ирана и России заявили на научной конференции в ООН в Вене, что спутниковая группировка Starlink нарушает международное право, стирая грань между коммерческими и военными технологиями. То есть, понимаете, эти подлецы двуличные, они почему-то сделали это заявление в то время, как все старлинки в России использовались на фронте для убийства украинцев. Ну вот, вот понимаете, да? Вот они шизоидные подонки. Все. Мне нравится. Научная конференция ООН. Дебилы, бля, как сказал Лавров. Юрий Роман Юнеман написал, значит, вот про молодое поколение. Как оно будет относиться к путинскому режиму? Ну вот, когда закончится война и так далее. Он правильно писал. Мы получим поколение людей, которые будут презирать государство, как такое, как это было в последние советские годы. С чем сейчас сталкиваются школьники? Их любимых комиков, музыкантов запрещают, выгоняют из страны. Им закрывают доступ к любимым играм. Не дают нормально смотреть видосы на Ютубе и общаться друг с другом в Телеграме и Дискорде. Кто ломает их привычную комфортную жизнь? Государство. И они не понимают, а зачем? За что вообще эти дяди в пиджаках создают им все эти неудобства? 90% из этих молодых людей никакой политикой не интересуются, да и как связаны с политикой игра Roblox или шоу «Что было дальше» с комиком Сабуровым? Или маленький чатик в телеге, куда кидали одноклассникам мемы и смешные кружочки. Он-то за что пострадал? объяснение, что там вас научат плохому, завербуют украинцы, просто не работают. Большинство из них не ходят теми дорогами, где их может кто-то завербовать. Государство ведет себя как неадекватная училка, которая наказывает просто из вредности, просто потому, что у нее есть власть. А еще какие-то личные проблемы. Вот и отыгрывается на них. Подростки, конечно, быстро разберутся в методах обхода запретов, а над кринжевым мессенджером Макс только посмеются. Но хорошо запомнят тех, кто отравляет им жизнь. Это буквально создание проблем на ровном месте, причем сверху, без всяких украинских вербовщиков, неблагонадежных артистов и политического контекста. Своими руками, как говорится. Абсолютно правильно написано. Вы знаете, я подписан на итальянские новости, разные, у них интересно, у них по землям, по регионам, очень интересная история. И они пишут не только о Италии, а пишут и о европейском сообществе как таковом. Ну вот, вы помните наши многочисленные споры в разных программах, идет разговор, что Европа гибнет, это самое, все новое и новое. Я вам говорил, как 500 тысяч мигрантов решила Испания институировать, дать им вид на жительство и так далее. Но это для меня какие-то непонятные вещи, не понимаю, поэтому не лезу туда. Вот Испания, ну вот она вот такое вот делает, я не знаю, зачем она. И вот пишет такой блог, который называется «Новости Италии Турин». Там они все называются «Новости Италии», только в разные регионы. Вот послушайте про Европу. Европейское сообщество резко меняет правила. Мигрантов начнут отправлять в третьи страны без долгих процедур. Сегодня в Брюсселе произошло то, о чем спорили почти 10 лет. Европарламент одобрил новый пакет жестких миграционных правил, который фактически меняет философию убежища в ЕС. Теперь страны Союза получают право ускоренно отказывать в статусе и отправлять людей в так называемые безопасные третьи страны, даже если мигрант никогда там не жил. Это главный поворот. Раньше депортация была юридическим лабиринтом, теперь ее хотят превратить в административную процедуру. Суть реформы простая и жесткая. Если человек прибывает из страны, признанной безопасной, его дело могут рассмотреть в ускоренном режиме прямо на границе. В случае отказа – депортация без многолетних апелляций. Один из европейских дипломатов прямо сказал: – Европа больше не может быть пространством автоматического убежища. Политический сигнал читается однозначно. Приоритет – контроль границ, а не гуманитарная репутация. Второй ключевой пункт – возможность создавать внешние центры обработки мигрантов за пределами ЕС. Фактически речь идет об офшорных лагерях, где заявки будут рассматривать вне территории Союза. Идея долго считалась радикальной, но сегодня получила зеленый свет. Вот такая вот история. Считаю, что это правильно. А вы напишите. Пишет Леша Гончаренко. Верховная Рада обратилась в ООН, Международный уголовный суд, парламентом и правительством других стран по поводу целенаправленной и скоординированной политикой по созданию Российской Федерации по созданию опасных условий жизни, предназначенных для физического уничтожения украинцев. Рада призвала ускорить создание специального трибунала для уголовных преследований виновных. Ну да, но также невозможно просто планомерное уничтожение украинского населения. премьер, пишет Леонид Бахтин, премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к мигрантам, устроившим беспорядки. Я просто не знаю, какой из многочисленных случаев, так сказать, послужил, да? Итальянское гражданство не раздают как бесплатный сувенир. Это не право по умолчанию, награда тем, кто уважает наши законы, наши правила и нашу идентичность. Чувствуете себя оскорбленными? Не приезжайте. Не претендуйте на гражданство. Хотите жить здесь? Принимайте наши правила. Мир огромен, в нем десятки исламских стран, где христиане до сих пор подвергаются гонениям, где церкви рушат до основания. Но здесь не так. В Италии мы будем защищать наши церкви, нашу веру, нашу семью и нашу нацию. Это наш долг перед предками, нашими детьми. Вы знаете, я помните, я вам читал, что в Соединенных Штатах сейчас придумали, я не помню, в Соединенных Штатах или Британии придумали такую интересную вещь, что человека, которого ловят за нарушение закона, у него в личном деле ставится пометка, и, ну вот как нарушение правил, знаете, когда баллы тебе, и все, если ты там три раза, я не помню сколько, если ты нарушил, все, до свидания, сначала ты лишаешься возможного гражданства, а если там пять раз или сколько, я не знаю, высылка. Я считаю, это абсолютно правильно. И прежде всего вот в Италии, где вот эти вот ходят и называют это свободой слова. Так. Помните, я вам вчера читал, что Гончаренко сказал, что Зеленский начал уголовное преследование его. Матвеевич, вы что-то знаете об этом? Нет, я ничего не знаю. Это нет ни в каких заголовках. По всей видимости, ну, может быть, что-то знает Гончаренко, но я ничего по этому поводу не знаю. И этого даже нет. Ну, во-первых, он врать не будет. Возможно, ему слили информацию, что где-то в недрах там Генеральной прокуратуры или чего-то такого зреет дело. Потому что у него хорошие контакты. Но официально, поэтому он это говорит, ну, скажем так, наверное, как предупреждение, да, что я об этом знаю. Гончаренко говорил на Ютубе. Ну, послушайте, вот вы спрашиваете, вы что-то знаете об этом? Я об этом не знаю. Посмотрим, так сказать, что будет дальше. Если помните, я вам читал некоторое время назад такую историю, что популярность Трампа падает. При этом для меня это несколько иррационально. Я не очень понимаю. Извините, сейчас пикать будет немножко. Это посудомоечная машина, которая долго пикает, говоря мне, что мойка закончилась, но она еще долго-долго будет закрыта, пока все там высохнет, и после этого откроется. Сейчас она попикает и перестанет. Я понимаю, парашютист на пенсии, что Гончаренко говорил об этом. Я про это ничего не знаю. То есть дополнительной какой-то информации у меня нет. Вот, так я вам рассказывал про то, что, значит, про то, что, да боже мой, ну успокойся уже, господи, я не знаю, слышно вам, не слышно, пикает, ну ладно, говорим дальше. И для меня падение рейтинга Трампа, там что-то такое 38%, о, открылся, для меня странно и удивительно. Потому что я уже вам говорил, что внутри вроде бы все успешно. А проблемы Украины, ну, чтобы было падение рейтинга из-за Украины я, так сказать, ну, мало себе представляю. И вот, значит, серьезное поражение для Майкла Джонсона, вы помните, да, Палата представителей. Такой интеллигентный в очках, ну, полностью за Трампа, понятно, да? Трое республиканцев в Палате представителей пошли против руководства партии, внимание, и заблокировали законопроект, ограничивающий право Конгресса отменять тарифы Трампа. То есть Трамп устанавливает тарифы. В Конгрессе был принят законопроект, был принят, что законодательный орган может остановить и отменить его тарифы. Тогда республиканцы сделали еще один законопроект, который говорит, что надо это дело блокировать. Не имеет права законодательный орган блокировать тарифы Трампа. Не получилось. Если нужно, еще компактнее для подписи. Поражение Джонсона. Трое республиканцев. Значит, окончательный результат голосования. 214 на 217. Три республиканца присоединились к демократам в оппозиции. Ну, своеобразно. Видите, ведь если смотреть на новости перпендикулярно, как я стараюсь, то это индикатор чего? Ну, вообще должно быть там, не знаю, 82% на 2%. То есть 82 республиканцы, 2 демократы. Демократы должны плакать в углу или нервно курить в коридоре. Тем не менее, мы видим, что 50 на 50 и 3 голоса все решают. Ну, значит, Михаил Ефремов, артист, вы знаете, замечательный, он же профессиональный алкоголик, он же, ну и так далее, отсидев, вышел, сначала было тихо-тихо, потом выяснилось, что он репетирует спектакль. Москвичи за несколько часов раскупили почти все билеты на спектакль с Ефремовым. После 6 лет тюрьмы актер впервые исполняет главную роль в любовной драме «Без свидетелей» в мастерской 12 Никиты Михалкова. Ну, нашел где. Спектакли запланированы на 25 и 26 марта. Значит, дорогие очень билеты, перекупщики и так далее. Естественно, вместе с Ефремовым спектакли сыграет Анна Михалкова. Она очень хорошая актриса. По сюжету герои, значит, герои бывшей супруги, которые случайно оказались наедине спустя годы после расставания. С чем связан такой аншлаг? Значит, тут два человека пишут. С одной стороны, работает сама фигура Ефремова. Люди всегда тянутся к скандальным персонажам. Это его первое появление после заключения. Отсюда и ажиотаж. Второй фактор – имя режиссера. Плюс спектакль выглядит исповедальным. Там затрагивается тема алкоголизма, которая Ефремову хорошо знакома. Марина Тимашева, известный театральный критик с «Радио Свободы». Цены на билеты, конечно, отчаянные, но примерно такие же сейчас и в других московских театрах. Более того, учитывая, что это первое появление Ефремова после долгого перерыва, могли бы поставить и выше, все равно купили бы. Друзья, близкие, группа поддержки, поклонники. Значит, я... Вот что хочу по этому поводу сказать. Вы знаете, я не смотрю никакое российское кино, даже удачное. У них есть удачное кино, они снимают хорошие комедии, они снимают хорошие ситкомы. Еще раз, нет вопросов. Но в все это кино основано на фигуре умолчания. Я называю это ложью, враньем. Потому что вот любовная драма, я не имею в виду вот это, то, что я сейчас прочитал, но любое кино делает вид, что нет войны. И я их понимаю, они не могут делать кино о войне, чтобы там какой-то СВОшник был. Ну, они делают, но это делают специально заточенные люди, которые получают на это финансирование. Но это не коммерческие проекты. Это проекты для телевидения, там показать в прайм и так далее. Да? А обычное кино – это вот операция и новая, это какие-то любовные драмы, понимаете? Ну или вот, например, вот это же можно тоже, может быть, даже фильм потом появится. Понимаете? Нет, Люда, Михалков хочет, чтобы Ефремов зиганул. Нет, Ефремов не зиганет никогда. Более того, я хочу вам сказать, что в данном случае, и это я вам говорю с абсолютной ответственностью, Михалков, они же были дружны с Олегом Ефремовым, понимаете, так сказать, да. Поэтому это как такая охранная грамота. Ведь сейчас он же алкоголик, отец его был алкоголик, Олег Николаевич Ефремов был алкоголик, страшный. И этот-то молодой тоже алкоголик, понимаете, это вот какой-то ген у них, вот какой-то. Поэтому он дал ему дочку свою, Анна Михалкова, прекрасная актриса, потрясающая. И это в его студии. Поэтому я понимаю, что он действительно у него как, ну что ли, охранная грамота. Они, наверное, поговорили, ему он сказал, что если ты выпьешь немножко водки, то я тебя просто опять отправлю в тюрьму. Поэтому Михалкову, этому самому Ефремову придется себя, так сказать, да? Вот. Ирина, значит, maybe. Если актер репетирует у Михалкова, у Бесогона, то талант этого актера умер. Ну, послушайте, давайте этим не заниматься. Да, Ларри Дрим, но из стихов Арлуши уже не исполнит. Ну как, если Путин сдохнет, то исполнит. Если не сдохнет, но, знаете, судить человека и что-то говорить про человека, который по пьяни вел машину и сбил насмерть человека и отсидел 6 лет, я не считаю нужным. У нас есть другие темы, где мы можем оттоптаться. 6 лет отсидел человек, при этом сколько он не писал заявлений, а это же лично Путин занимается этим, сколько бы он не писал заявлений на досрочное освобождение, вот именно за стихи Арлуши, я так предполагаю, ему сказали, ты отсидишь все от начала до конца. Поэтому все очень политическое, понимаете? Тут вот ничего не поделать. Политика, она тут есть. Понимаете, он же его не трогал, Путин, пока он не совершил это преступление. А когда он совершил это преступление, и перед судом, я так понимаю, что пришли к Путину и сказали, вот такая вот ситуация. Путин сказал, вот теперь... Значит, он читал стихи про меня, а теперь вы пришли ко мне? Нет, давайте. Человек ответственный. Вот ответственный. Вот такая вот фотография, которую я помню. Вы видите, человек стоит за корочками. Ну, не надо, наверное, вам напоминать, что окорочки спасли Россию. Пишет Короли и Капуста. Вот так выглядели патриоты СССР в начале 90-х. Практически единственной белковой пищей, оставшейся в стране, были американские окорочка, присланные в виде гуманитарной помощи. Немного отъевшись, патриоты решили начать войну. Очень справедливо написано. Очень справедливо написано. Ну, теперь главный, у меня тут будет несколько эфиров, у меня будет эфир на дожде, я не помню когда, по-моему, завтра будет эфир в живом гвозде, и будет эфир на украинских каналах, естественно, все, как это, а поутру они проснулись, понимаете, они проснулись поутру, все мы, и вдруг, ну, они не очень за этим следили, но мы-то с вами следили. По поводу идеи провести выборы. Ну, вы знаете, значит, все в этом, в принципе, заинтересованы. Я скажу, единственный, кто не заинтересован. Значит, заинтересован в этом Зеленский, потому что под войну можно продолжить свой президентский срок. Ну, имеется в виду, вот, видите, и в Европу мы вступим, и так далее, и так далее. Вот его снова выберут, и он снова будет президентом. Уже там, так сказать, на выборах. Какие это выборы, ну, вы знаете, да, там есть проблемы, как эти выборы проводить. Будет выгодно Путину, поскольку Путин надеется, что он будет подписывать какие-то мирные соглашения не с нелегитимным президентом. Но самое смешное, что если выберут опять Зеленского, вот тут уже Путин будет в таком говне, что трудно себе представить. Ну, он тогда придумает, что, я не знаю, что Зеленский еврей, он с евреем не ходит, я не знаю, но он что угодно. Что он марсианин, ну, это самое. Поставьте, пожалуйста, лайки, друзья. Вас 2400, а 1000 лайков нет. Вы извините меня. Ледарцюги. Ну, это ленивцы по-украински. Вот это вы. Это будет выгодно Трампу, поскольку Трампу, наверное, все-таки там Зеленский надоел, уже на него не покричишь, на нового президента покричишь. Ну, что-то вот такое вот, понимаете? То есть, кроме того, все время, когда встречается там американская, российская сторона, там Дмитриев, например, кто угодно, с американской стороной, вот он нелегитимный, мы отказываемся, заставь его провести выбор. И вот все время то появляется это вот разговор, давайте проведем выборы, хотя вы знаете, ну как в воюющей стране, я даже повторять не буду, как в воюющей стране проводить выборы, ну трудно сказать, да? И вот как-то это все затихло. И вдруг снова стали говорить. Значит, сначала, я вам напомню, там есть история вопроса. Зеленский, это было где-то месяца три назад, поручил Верховной Раде на всякий случай разработать какую-то концепцию, потому что, вы знаете, это антиконституционно, какую-то концепцию выборов в условиях войны. Он им не сказал, какую. Ну, у них есть, вы понимаете, так сказать, ну, вот, ну они могут это сделать. И ясно, что уже сделали. И это же не делается так за закрытыми дверями. Они советуются и с Конституционным судом, они берут, ну и так далее. То есть парламент, можно его там миллион раз критиковать, но там есть, так сказать, люди умные, думающие, которые, ну вот, ну оно ж, знаете, если война еще будет 20 лет, ну как? Ну вот этот Зеленский, который прям состарится и на своей должности уже будет как Путин, ну как-то не кошерно. Тем не менее, вы меня, как принято говорить, вы меня извините. Да я знаю, что ты закончила. Вот Господи. Сегодня в СМИ, пишет Леонид Невзлин, активно обсуждается информация Financial Times, согласно которой Украина начала подготовку к проведению президентских выборов одновременно с референдумом по возможному мирному соглашению с Россией. Вот это еще одна причина, по которой как бы решили совместить, ну, как принято говорить, приятное с полезным. Я только не очень понимаю, где там приятное, где полезное. Ну, приятное, наверное, для Зеленского снова, если его изберут, а полезное, когда украинцы как-то выскажут свою точку зрения, ну, по поводу там территории и так далее. Издание утверждает, что администрация Трампа надавила на Киев, потребовав провести оба голосования до 15 мая. Иначе страна рискует лишиться предложенных гарантий безопасности. В то же время источник окружения Зеленского заявил РБК «Украина», пока нет безопасности, не будет и объявления о выборах. Ну, я считаю, что это абсолютно правильно. Что значит не будет гарантии безопасности? Ну так, а если потом мы сделаем выборы, а потом ты скажешь, не, вот как Путин, меня не устраивают гарантии безопасности, давайте, вот я передумал, Америка first, сделаем Америку снова великой и так далее, и так далее. Но это ж какая-то дурацкая ситуация, понимаете? А Зеленский, вот как видим, он не идет на такой, в общем, мелкий шантаж. Давайте, как бы, да? Проведение выборов, это пишет Невзлин дальше. Внутреннее дело Украины. Это демократическое общество, действующее в собственном правовом поле и способное самостоятельно решать вопросы избирательных процедур даже в тяжелейших военных или послевоенных условиях. Но если внешние силы действительно пытаются давить на Киев, включая выборы в мирные планы и требуя референдум под угрозой срыва гарантий безопасности, возникает принципиальный вопрос, за что именно украинский народ должен голосовать в кратчайшие сроки. Ну, вы понимаете, утром деньги, вечером стулья. А он хочет наоборот, чтобы ему дали стулья, но это же он не в Европу и не к Америке Украину присоединяет. Москва разве соглашалась на какой-либо проект мирного соглашения? Или украинцам предлагается вынести на референдум акт о капитуляции, пункты которого будут продиктованы Путиным? Ну, правильно он написал, Леонид Невзлин. Ну, правильно. Абсолютно правильно. То есть, зачем это делается? Ну хорошо, представим себе, что украинцы выходят. Ефремов вышел досрочно. Для этого нужно было поручительство. Михалков стал поручителем. Настро пишет. Не Астро. Очень хорошо, видите, не знал. Думал, что он отсидел 6 лет. Ну, знаете, человек сидит, о нем же не думаешь. Представим себе, украинцы голосуют и голосуют, там перевес. Ладно, отдайте им территории Донецкой области ради мира. Может быть такое? Может. А Путин говорит, нет, я не отдам. Ну там, например, еще раз. Вернее, как бы не отдам, а он говорит, там, я не возьму, или возьму только с 30-километровой зоной безопасности на территории Украины. Ну, то есть абсолютно Невзлин говорит правильно, то есть про что это голосование? То есть почему я должен согласиться, то есть меня покупают, ну, в переносном смысле, здесь не о патриотизме речь идет, мне говорят, ты должен согласиться отдать вот эту Донецкую область. Я говорю, и что я с этого буду иметь? Мир или Америка подписывает все документы, что больше никогда и так далее. Да? Ну вот понятно, да? Путин говорит, я ничего не подписываю. Трамп говорит, я ничего не подписываю. Тогда у меня возникает логичный вопрос. От чего я бегу на выборы? То есть, вернее, его можно вот так повернуть. От чего Трамп давит на Украину для того, чтобы она провела эти выборы? То есть, ради чего? Ради путинского обещания? Но Путину доверия нет. Ну, хорошо, тогда ты подпиши это гарантии безопасности. И Трамп говорит, нет, вот проведите выборы, потом я буду вот до 15-го давать. Ну, ребята, ну я все понимаю, это политика, это я все понимаю, но, ну как бы, ну, ну это совсем. Ну. Полицейские сериалы, так это не работает. Очень странная история. Очень смешной пост написал Александр Кынев. Вы знаете, я читаю вам его часто. Покойный политтехнолог и острослов, автор множества афоризмов, многие не знают, что это он их придумал, Михаил Малютин говорил, что любой политический процесс – решение или реформа в России имеет три стадии, согласно анекдота про золотую рыбку с тремя желаниями, поймавшего ее папу с сыном. Стадия первая. То есть политический процесс или реформа в России. Стадия первая. Хочу хомячка. Вторая стадия. В жопу хомячка. Третья стадия. Из жопы хомячка. Все совпадения в истории блокировки Телеграма и внедрения МАКС прошу считать случайными. Ну вот я вам хочу сказать, вот хочу Мариуполь. Завоевали Мариуполь. В жопу Мариуполь. Мы не будем вкладываться. Мариупольцы, 1000 сюжетов. У нас разруха, мы не можем жить. Из жопы хомячка построим 20 зданий. Приезжайте в Мариуполь, живые. Жилье есть. Но это абсолютно справедливо. То, ну, вы знаете, спортсмены и артисты, на них не надо обращать внимание. Что бы они ни говорили, на них не надо обращать внимание. Вот у них какая-то мысль рождается, они эту мысль говорят. Ребята, я уже собираюсь заканчивать передачу. Сколько там вам осталось? 49 лайков. Может быть, вы добавите 49 лайков, ну ладно, нет ни одного доната, но нет. Тяжелая ситуация в стране, я не шучу и не троллю вас. Но лайки-то можно, да, вот небольшое количество, чтобы было 1000. Но процитировать, понимаете, вот как они, вот мы с вами говорили, даже кто-то написал, как рак, вот. Как только тебя куда-то берут, вот куда-то берут какого-то спортсмена, чтобы показывала камера, телекамера, ты сразу заболеваешь. Четырехкратный олимпийский чемпион из России Александр Тихонов выступил с жесткой речью о украинцах, о украинце. А, об Украине из-за поведения фигуриста Кирилла Марсака и скелетиста Владислава Гераскевича, которые активно выступают против россиян на Олимпиаде 26-го года. Бывший биатлонист набросился с оскорблениями на украинских спортсменов, озвучив типичные российские штучки. Украину создала Россия, а наши спортсмены не знают истории. В конце раздухарившись, он сказал: «Скоро Украины вообще не будет». Ну, все, достаточно. Спасибо вам большое. Мы встречаемся с вами в 21 час. Буду рассказывать вам о новостях и мнениях по поводу новостей уже в вечернем эфире. Спасибо вам, благодарю вас. И Лена Адамия. Я из Грузии, у меня лайки не ставятся. Ну, я вам прощаю. Ну, докинули, получилось 1000. Спасибо большое админу, Павел Рудницкий, Людок. Значит, вечером общаемся в 21 час. Спасибо, Свят Ханенко, привет. Подписывайтесь на YouTube и телеграм-канал Алекса Леви. Я сегодня, может быть, выложу некоторую его статью и попрошу вас лайкнуть ее. И на его телеграм, пожалуйста, подписывайтесь. И у кого не пропал интерес к проблемам Ближнего Востока, вчера была передача «Чемодан, вокзал, Израиль». Посмотрите, пожалуйста, эту передачу. Она отдельно выложена в моем стриме, в моем YouTube. Спасибо вам и всего самого наилучшего.